Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Советник президента Обамы Майкл Макфол о том, что могли бы предпринять российские власти против коррупции. И почему в оборонной доктрине США отсутствует понятие потенциального противника. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. До 7 июня в Вашингтоне прошла встреча в рамках американо-российского диалога по правам человека. Напомню, что со стороны Соединенных Штатов этот диалог курирует советник президента Обамы по России Майкл Макфол. В последнее время появилась информация, что Барак Обама собирается поставить своего ведущего эксперта по России во главе американской дипломатической миссии в Москве. Так что, если кандидатуру Макфола утвердит Сенат, то он, вероятно, станет следующим послом США в России. Мой коллега Кристиан Кэрролл беседовал с Майклом Макфолом о том, как идет диалог в области прав человека. Но Майкл Макфол начал с истории, зачем президент Обама предложил во время визита в Москву летом 2009 года создать подобный двусторонний орган.
Нашей целью было установить с Россией отношения в различных сферах, не ограничивать их только такими областями, как контроль над вооружениями. Такова была цель комиссии. Сейчас в ее работе участвуют около 20 рабочих групп. Мы только что добавили еще две по принципу господства права и по инновациям. Мы считали, что диалог по гражданскому обществу должен быть составной частью наших отношений. В этой рабочей группе мы хотели вести разговор именно о том, как взаимодействие власти и гражданского общества может способствовать улучшению общественной политики. Но я хочу подчеркнуть, иногда говорят, что наш разговор о гражданском обществе свелся к этой рабочей группе. Но это не так. У нас существуют десятки, если не сотни программ, образовательные обмены, прямая помощь гражданским организациям и так далее. Но эта конкретная группа ставила своей целью попытаться улучшить общественную политику. И после первых нескольких встреч мы поняли, что надо поручить эту работу экспертам. Я не эксперт в этой области и осмелюсь сказать, что господин Сурков тоже не эксперт. Так что мы создали 4 подгруппы по охране детей, по миграции, по реформе пенитенциарной системы и по борьбе с коррупцией. И на прошлой неделе они представили результаты своей работы пленарному заседанию группы.
И каковы были, например, результаты работы подгруппы по реформе пенитенциарной системы?
Как часто случается, здесь и США, и Россия выделяются из других стран. США занимают первое место в мире по количеству заключенных. Россия, по-моему, на третьем месте. И у нас была очень длинная дискуссия по поводу наиболее откровенных нарушений прав человека. Например, мы долго говорили о деле Сергея Магнитского. И представители гражданского общества могли задать наиболее жесткие вопросы и господину Суркову, и другим представителям российского правительства. Но у нас также были представители американского гражданского общества, которые говорили о проблеме тюремного заключения умственно больных людей. И не только в России, но и в Соединенных Штатах. И это тоже был интересный обмен мнениями. Но у нас достаточно скромные амбиции по поводу совместных инициатив в этой области, просто потому, что системы сильно различаются. Мне кажется, что просто опыт, как представители гражданского общества могут помочь защитить права заключенных, это именно то, что мы хотели показать и объяснить нашим российским партнерам.
Как российская официальная сторона встретила обсуждение дела Магнитского?
Я бы сказал так. У меня сложилось впечатление, что у российской стороны сформировался консенсус относительно того, что смерть Магнитского была трагедией, и никто не выступал с обратным. Российская сторона представила новые законы, которые были введены после этой смерти и в результате нее. Противоположная сторона заявила, что одно дело вводить законы, а другое состоит в том, что лица, ответственные за его смерть, не предстали перед судом. Так что это был весьма здоровый разговор и весьма здоровый спор по поводу фактов, относящихся к этому конкретному делу.
А в ходе этой дискуссии поднимался вопрос о том, что Конгресс США пытается ввести санкции против теперь уже достаточно широкого круга лиц, причастных к этому делу.
Только косвенно. Речь в основном шла о существе этого дела, а не о том, что мы предпринимаем здесь, в Вашингтоне.
А остальные подгруппы достигли каких-то результатов?
С позиции наблюдателя, каковым я являюсь, поскольку, подчеркиваю, я всего лишь председатель этой группы с американской стороны, я бы сказал, что конкретные результаты принесла работа в подгруппе по охране детей. Российская сторона признала, что в стране есть серьезная проблема использования детского рабского труда и торговли детьми. И мы очень подробно говорили о том, как можно, если не решить эту проблему, то хотя бы подойти к ее решению, например, с помощью новых технологий. Не думаю, что мы могли говорить с российской стороной на эту тему 10-15 лет назад. В России это был сюжет табу, по крайней мере, в разговорах с иностранными представителями. Мы также узнали, что Дума рассматривает закон об уголовном преследовании за детскую порнографию. Это то, о чем мы говорили в нашей рабочей группе раньше, так что приятно было видеть, что по этому поводу принимаются конкретные действия. Что же касается проблемы миграции, то у нас был весьма интересный разговор о том, как интегрировать меньшинства. Этот разговор не увенчался какими-то решениями, но был сам по себе весьма глубоким. И мы говорили об интеграции не только иммигрантов, но и национальных меньшинств, которые были иммигрантами, но стали гражданами страны. Наши эксперты делились опытом Соединенных Штатов и представили картину того, что сейчас происходит в Аризоне. Российская сторона довольно честно описала этнические трения с выходцами из республик Северного Кавказа, которые являются гражданами Российской Федерации, но которых некоторые группы в России не хотели бы видеть в числе граждан. Должен сказать, что мы, американская сторона, были просто свидетелями этой дискуссии, а не ее участниками. Но дискуссия была исключительно открытой.
Прошлой весной в Аризоне был принят самый жесткий в США закон по борьбе с нелегальной миграцией. Закон дает право полиции останавливать любого, кто вызывает подозрения в нарушении иммиграционного законодательства. Сейчас сенатор, предложивший этот закон, возможно, будет отозван из местного законодательного органа. По крайней мере, необходимое число голосов для ранних выборов уже собрано. Напомню, советником президента Обамы по России, а также сопредседателем Американо-Российской двусторонней комиссии Майклом Макфулом беседовал мой коллега Кристиан Кэрролл. А что насчет коррупции? Россия получила 154-е место в индексе коррупции организации Transparency International. Что-то конкретное в ходе вашего диалога в этой области прозвучало? Высказали ли российские официальные представители желание серьезно заниматься этой проблемой, поскольку она, похоже, стала в России превалирующей?
Я бы сказал так. Никто в этой рабочей группе или подгруппе не выступает за коррупцию. Все находятся на одной стороне с точки зрения диагноза. Но вот когда речь заходит о рецептах лечения, то возникают различные подходы. Мы делаем упор на открытых правительственных инициативах. Это нечто, что президент Обама сам развивает в правительственной практике, и мы делились нашим опытом, как мы расширяем эти инициативы. Но у нас также была открытая дискуссия, в которой принимал участие, кстати, представитель Transparency International, о том, какую роль гражданское общество может сыграть в борьбе с коррупцией, а также о том, какую роль в борьбе с коррупцией должны играть средства информации. Здоровая и независимая пресса – это необходимый, может быть, самый эффективный механизм в борьбе с коррупцией и в раскрытии коррупции в правительственных структурах. Мы опирались на исторические примеры и исторический опыт. Есть ли в России инициатива позволить создать условия для этого? Это уже намного более сложный вопрос. Но никто в зале не выступал против этого базового положения. Мы говорили о том, что такое независимые средства информации, какие полномочия, права и независимые источники существования они должны иметь. Должны ли быть государственные субсидии независимой прессе? Наше правительство довольно активно пытается поддерживать независимые средства информации. Есть много вещей, которые российское правительство могло бы предпринять, если бы относилось к этой проблеме серьезно. И мне кажется, что все это было откровенно представлено российским официальным представителем на встрече на прошлой неделе.
С директором отдела России и Евразийского пространства в Совете национальной безопасности США Майклом Макфулом беседовал мой коллега Кристиан Кэрролл. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В оборонной доктрине Соединенных Штатов отныне отсутствует понятие потенциального противника. Об этом заявил в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований первый заместитель министра обороны США Уильям Лин. Его выступление состоялось в рамках форума по стратегической безопасности и называлось «Будущее войны». рассказывает Владимир Абаринов.
На днях генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил в Лондоне с речью, посвященной противоракетной обороне. Он назвал российские планы создания баллистических ракет нового поколения порождением устаревшего мышления и бессмысленной тратой денег. «Мы не угрожаем России», — сказал Расмуссен. «Мы не нападем на Россию. Мы не подорвем безопасность России. Угрозы России исходят от других». Первый заместитель министра обороны США Уильям Лин, выступая в Вашингтоне, подтвердил, что Пентагон в своем стратегическом планировании больше не рассматривает какое бы то ни было государство в качестве возможного противника. В условиях острого бюджетного дефицита Министерство обороны определяет прежде всего наиболее перспективные технологии войны будущего.
Проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, состоит в том, чтобы в условиях предстоящего замедления роста оборонных расходов управлять этими средствами осмысленно и ответственно. Для этого требуется оценивать обстановку в области безопасности наперед, а это исключительно каверзное дело. Как сказал один великий стратег, делать предсказания трудно, особенно о будущем. В прошлом нам не очень-то удавалось предвидеть, когда, где и с кем мы будем воевать. Министр обороны Гейтс назвал наш послужной список в этом отношении идеальным. Мы никогда не предвидели правильно. Но есть один аспект, в котором, я бы сказал, мы выглядим получше. Это наше представление о самой будущей войне, то есть о том, как будут вестись войны, какие технологии будут применяться и какая тактика будет эффективна. Страны, точно предсказывавшие тенденции в прошлом, делали упор на маневренную войну вместо позиционной, покупали авианосцы вместо линкоров и верно поняли значение ядерного оружия. Чтобы поддержать должную обороноспособность в условиях замедления роста бюджета, нам необходимо такое же продуманное понимание стратегии будущего. Большую часть своей истории человечество сражалось на суше и на море. Лишь в прошлом столетии ландшафт войны расширился за счет войны в воздухе и под водой. Космос стал играть роль в конфликтах менее чем три поколения назад. Совсем недавно мы оказались перед необходимостью вести военные действия в киберпространстве. Таким образом, война, сначала преобразованная промышленной, а затем атомной революциями, сегодня переживает революцию информационного века.
В марте этого года на Арлингтонском военном кладбище торжественно похоронили ветерана двух мировых войн Фрэнка Бакклса. На церемонии присутствовал президент Обама. Уильям Лин использовал судьбу Бакклса как иллюстрацию изменений в военных технологиях.
Фрэнку Бакклсу было 110 лет, когда он скончался в феврале этого года. Он был последним живым американским ветераном Первой мировой войны из почти 5 миллионов тех, кто в ней участвовал. Родившийся в сарае при свете керосиновой лампы, Бакклс пошел в армию в возрасте 16 лет. Спустя несколько недель его посадили на океанский лайнер, такой же, какой спасал оставшихся в живых пассажиров «Титаника». Во Франции Бакклс на собственном опыте пережил ужасы траншейной войны в качестве водителя санитарной машины на Западном фронте. Волна истории снова подхватила Бакклса в 1941 году, когда японцы вторглись на Филиппины, где он работал матросом на торговом судне. Он провел в плену 38 месяцев, пока не был спасен вместе с другими узниками парашютным десантом, высадившимся в тылу врага. Именно на той неделе, когда его спасли, было завершено создание атомной бомбы, возвестившей новую эру войны, которая затмила всю мощь индустриальной эпохи. Бакклс вернулся на свою ферму в Западной Вирджинии. Он ездил там на своем тракторе даже тогда, когда разменял первую сотню лет. Уже в этом возрасте он участвовал в следующей Великой революции. Как сказано в его некрологе, Бакклс был одним из немногих американцев, родившихся при президенте Маккинли, имевших свою страницу на Фейсбуке.
Замминистр обороны США выделил три тенденции, на которых отныне базируется американская оборонная доктрина.
Первая и самая значимая тенденция в глобальной стратегической обстановке – это доступ к смертельному поражению. Прежде, чем сильнее был потенциальный противник, тем выше был уровень потерь в живой силе. Веками наиболее экономически развитые страны обладали самой смертоносной военной мощью. Второстепенные актеры на международной арене довольствовались второразрядными возможностями. Развивающиеся страны и повстанческие отряды пользовались ограниченным доступом к самым смертоносным технологиям. Сегодня этой линейной зависимости военной силы от экономической мощи больше нет. Террористические группы с ограниченными ресурсами могут предпринять разрушительные атаки. Повстанцы могут подорвать наш самый лучший броневик взрывчаткой, сделанной из минерального удобрения. Безответственные режимы рвутся к ядерному оружию, и даже некоторые криминальные группировки теперь обладают кибервозможностями мирового класса. Целое столетие перед Второй мировой войной войной океаны ограждали нас от нападения. Даже в атомный век только супердержава с ядерным оружием могла всерьез угрожать нам. Но теперь технология позволяет горстке людей, сконцентрированной на истреблении живой силы, владеть такими же возможностями, какими прежде владели лишь государства.
Вступая в войны в Афганистане и Ираке, руководство Пентагона исходило из опыта Первой войны в Персидском заливе. Но опыт этот оказался устаревшим.
Вторая стратегическая тенденция – это увеличивающаяся продолжительность войны. Вот уже несколько десятилетий военное планирование исходит из того, что активная фаза конфликта длится относительно недолго. Интенсивные, но краткие боестолкновения завершаются решающей победой. Образцом стала буря в пустыне, месяц бомбометания с воздуха и 100 часов наземной операции с четким переходом от конфликта к послевоенному состоянию. Эта модель больше не соответствует реальности. В течение большей части прошлого десятилетия мы вели две войны. Каждая из них началась с фазы интенсивных боевых действий, но затем, так как противник выстоял, граница между конфликтом и постконфликтным положением стала неясной, и масштаб нашей задачи резко расширился. Сегодня наше военное присутствие в Ираке и Афганистане длится дольше, чем участие США в Первой и Второй мировых войнах вместе взятых. С напряжением, которое испытывают при этом наши вооруженные силы, гораздо труднее справиться, чем с напряжением активной начальной фазы.
Американским военным стратегам больше не приходится рассчитывать на классический вариант боевых действий, когда противник применял то же оружие и ту же тактику.
Третья и последняя тенденция войны – это растущее преобладание асимметричных угроз. Раньше поле битвы было местом столкновения одинаковых видов войск. Кавалерия воевала с кавалерией, танки с танками, а в холодной войне ядерное оружие противостояло ядерному. Мы, как правило, имели дело с противником, чья концепция применение силы была подобна нашей собственной. Наша задача состояла в том, чтобы добиться преимущества в вооружениях и тактике в рамках этой концепции. Эта парадигма исчезает. Американские вооруженные силы сегодня доминируют почти по всем параметрам. Весьма немногие армии мира способны бросить нам открытый вызов. Однако мы видим, что именно это доминирование заставляет наших противников искать другой подход. Сегодня нас может победить только тот противник, который уклоняется от нашей концепции применения силы. Наши противники полагаются на асимметрию подходы, которые нацелены на наши слабые места и сводят на нет наши преимущества. Поэтому талибы и аль-Каида в Ираке избегают прямых боестолкновений с нашими вооруженными силами. Вместо этого они используют в качестве оружия самодельные взрывные устройства и убийства в надежде изнурить нас и дождаться нашего ухода.
Поскольку Уильям Лин не назвал ни одного государства, от которого исходят угрозы безопасности США, один из присутствующих решил уточнить, против кого собираются воевать американские вооруженные силы. Однако оратор отклонил такую постановку вопроса.
Вы говорите обо всей этой будущей военной технологии и о противниках, но я так и не услышал, кто они, эти противники. Список на самом деле небольшой. Обычные межгосударственные войны, как вы сказали, прекратились. Внутренние войны, как показывают все исследования, очень быстро идут на спад. Так что все это звучит большим преувеличением. Если задаться вопросом, собственно, кого мы получим в качестве противников? Северную Корею, которая разрушается и голодает. Китай, который встроен в мировую экономику. Иран. Хизбаллах, которую некоторые считают крупнейшей угрозой со времен Советского Союза. И, конечно, большая проблема в Мексике. И, разумеется, террористы, чьи силы в данный момент рассеяны и находятся в беспорядке. Как же вам удается в вашей работе избегать преувеличений и в то же время планировать действия в конкретных обстоятельствах против конкретных противников, с которыми нам предстоит сразиться?
Я полагаю, что главная идея моих замечаний идет как раз в направлении, противоположном вашему. Я думаю, что наши попытки предсказаний, в том смысле, в какой пытаетесь это делать вы, всякий раз демонстрировали свою несостоятельность. Заявления, что вы только что сделали, могли быть сделаны 10 лет назад, и тогда говорили, что с Китаем есть проблемы, что от Северной Кореи исходит серьезная угроза, но она голодает. А потом пошли воевать в Ирак и Афганистан, хотя совершенно не собирались. Если посмотреть, что предшествовало большинству конфликтов, в которых мы участвовали, возможно, за одним или двумя исключениями, вы увидите, что за год до того, как они произошли, мы и понятия не имели, что будем в них участвовать. Поэтому я думаю, что очень трудно пытаться планировать военные действия, исходя из конкретных сценариев, которые вы обрисовали. Я считаю, что это следует делать на основании тех принципов, о которых я сказал. Нужно оценить, какие нам потребуются возможности, с какими угрозами мы можем столкнуться и каким образом мы отразим эти угрозы. Вашу альтернативу я не нахожу пригодной.
Your alternative really is workable. Если американская разведка не в состоянии точно предсказать потенциального противника, быть может, имеет смысл направить ресурсы на решение именно этой задачи?
Мы говорили о неспособности предсказать, где произойдут конфликты и где мы будем воевать. Но все решения, о которых говорят здесь, сводятся к тому, как сохранить боеспособность, а между тем мы не способны предсказать будущего противника. Почему бы нам не приложить больше сил, чтобы выяснить, где будут происходить конфликты, вместо того, чтобы наращивать технологическую мощь с тем, чтобы защитить себя все от тех же самых ошибок? Я понятно выразился?
Да, хотя я думаю, что отвечу несколько в другом плане. Мы делаем очень крупные инвестиции в разведку, мы стараемся делать все, что можем, и надеемся, что дело пойдет на лад. Но я, тем не менее, думаю, что существует более эффективный подход, чем пытаться предсказывать. Эти предсказания, как я уже сказал, трудно делать лучше, чем они уже делаются. Думаю, мы могли бы добиться большего успеха в предотвращении конфликтов, а это значит, что надо больше вкладывать во взаимоотношения с внешним миром, что является прерогативой Госдепартамента, в партнерство Госдепартамента с Министерством обороны, в программы военной помощи другим странам, в их экономическое развитие, в укрепление государственных структур. Тогда можно было бы надеяться, что мы будем предупреждать кризисы прежде, чем они достигнут стадии, когда США должны направлять туда свои вооруженные силы.
15 июня социологическая служба Расмуссен опубликовала данные опроса, в котором респондентов спрашивали, какие страны США должны защищать, если эти страны подвергнутся нападению. На первых трех местах оказались Канада, Великобритания и Австралия. Из европейских стран самую высокую строчку в таблице заняли Нидерланды. Они на 7-м месте. Россия оказалась на 37-м, между Гватемалой и Никарагуа. Что ей стоило бы помочь в военном конфликте, считают 20% американцев. Что помогать не надо, 65%. Остальные не имеют собственного мнения по этому поводу.
За выступлением первого заместителя министра обороны США Уильяма Линна в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований следил Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. С родственниками заблокированных на Кузбасской шахте горняков работают медики и социальные работники. Поиск людей продолжается. Вместе с тем спасатели уже не уверены, что шахтеры находятся в тех местах, которые были обозначены ранее. Гражданский форум «Антисерегер» открылся в подмосковном Химкинском лесу. Президент России Дмитрий Медведев предлагает создать столичный федеральный округ. Михаил Ходорковский, приговоренный к 13 годам лишения свободы, доставлен в колонию номер 7 города Сегежа в Карелии. Россия и Франция подписали соглашение о поставке российскому флоту 2 вертолетоносцев класса «Мистраль». Совет ООН по правам человека осудил сегодня власти Белоруссии в связи с репрессиями в отношении оппозиции. Суд в Баку приговорил к 6 годам заключения председателя оппозиционной партии национальной государственности Азербайджана Нимата Панахлы. В Сирии по меньшей мере 8 оппозиционных активистов убиты в пятницу при разгоне силами безопасности антиправительственных выступлений. Совет Безопасности ООН поддержал сегодня в ходе голосования кандидатуру Пан Ги Муна, который баллотируется на второй срок на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Международный валютный фонд предупредил об очевидных рисках для мировой экономики. Они связаны с сохраняющейся угрозой дефолта в ряде европейских стран, а также прогнозами слабого экономического роста в США. Совет ООН по правам человека принял резолюцию, в которой говорится, что все люди равны в правах, невзирая на их сексуальную ориентацию. Президент Йемена Али Абдалла Салих, находящийся на лечении в Саудовской Аравии, не вернется на родину. Лидеры Германии и Франции считают, что Греция вновь нуждается в срочной финансовой помощи, чтобы не допустить падения курса евро.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Россия и Китай не смогли договориться о поставках российского газа. Предоставит ли Европейский Союз свободный выбор частным кредиторам Греции? От этого зависит, быть ли греческому дефолту, полагают эксперты долгового рынка. Российский АвтоВАЗ уже в этом году может перейти под франко-японский контроль. В России образована одна из крупнейших в мире компаний на рынке минеральных удобрений. В Польше расторгнут первый в Европейском Союзе крупный строительный контракт с компанией из Китая. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский.
Контракт между «Газпромом» и китайской государственной нефтегазовой компанией CNPC на поставку в Китай российского газа в ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге подписан не будет, заявил заместитель председателя правления концерна Александр Медведев. Ранее планировалось приурочить это событие к визиту в Москву китайского лидера Ху Цзиньтао. Предварительное соглашение, предусматривающее поставки почти 70 миллиардов кубометров топлива в год по двум маршрутам, стороны подписали еще осенью 2009 года. Однако о деталях контракта, в том числе о формуле цены на газ, им не удается договориться до сих пор. Говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
У «Газпрома» и китайца всегда были очень полярные точки зрения по данному вопросу. В 2004 году китайцы хотели вообще внутреннюю российскую цену на газ. Ну, естественно, это неприемлемо. Что касается сейчас, то «Газпром» хочет, чтобы была европейская формула цены. Соответственно, «Газпром» как бы хочет приравнять европейский рынок и поставки в Китай. Сами китайцы исходят из цен азиатского рынка. То есть сейчас это где-то чуть менее чем $200. Если мы берем Европу, то сейчас там цена где-то под 400.
Тот факт, что подходы сторон к формированию цены, поставляемого в Китай российского газа, различается кардинально, отмечает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Даже минимально выгодный для «Газпрома» ее уровень, по его словам, никак не может устроить китайских контрагентов концерна.
В принципе, не так давно появились в печати данные о том, что в «Газпроме» просчитали. Себестоимость газа на китайской границе на Дальнем Востоке будет не менее $220-230 за 1000 кубометров. К этому надо прибавить хотя бы какую-то выгоду, чтобы как-то оправдать эту коммерческую сделку. Китай такую цену платить не согласен, поскольку сейчас из Средней Азии он получает газ по цене в промежутке между 165 и 195 долларами за 1000 кубических метров.
Впрочем, как считает Михаил Крутихин, споры о цене на российский газ – это лишь часть более глобальной проблемы в деле его экспорта на китайский рынок. Она связана с тем, что в целом Китай, по его оценкам, за исключением, может быть, приграничных с Россией территорий, вообще не заинтересован в поставках этого топлива.
Еще несколько лет назад Путин объявил, что в Китай будут поставлять 68 миллиардов кубометров российского газа в год. Но тогда это все восприняли как блеф, который был нацелен на то, чтобы надавить на европейцев и сделать условия работы «Газпрома» в Европе несколько более благоприятными для компании. Дело все только в том, что Китаю столько газа не нужно. Китаю вообще, в принципе, российский газ не нужен, так как с 2015 года он полностью закрывает все свои потребности без России. И еще у него профицит остается в газовом балансе.
Косвенно такие предположения подтверждает и в России. Как заявил во вторник заместитель министра энергетики страны Анатолий Яновский, обсуждаемый контракт на поставку газа в Китай предусматривает ежегодную поставку 30 миллиардов кубометров топлива только по одному маршруту из Западной Сибири через Алтай. О другом трубопроводе, еще на 38 миллиардов кубометров, речь пока, судя по всему, не идет. Так нужен ли Китаю российский газ? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Все зависит от технологий, да, которые будут к моменту, когда трубопроводы заработают. И, скажем так, от той динамики, которая будет вот в этот период до старта трубопроводов в китайской экономике. В принципе, Китай растет достаточно быстро. Но, опять-таки, Китай, как крупнейший экспортер, очень завязан на Америку, на американский спрос. Я думаю, что все-таки, учитывая размер китайской экономики, газ им, конечно, будет нужен, но они, как страна, которая максимально старается стимулировать свой экономический рост, заинтересована в дешевых энергоносителях, как один из факторов экономического роста. Соответственно, они стараются просто сбить цену.
Таким образом, как предполагают эксперты, соглашение между «Газпромом» и CNPC станет возможным лишь в том случае, если стороны пойдут на компромисс. Причем позиции российской стороны, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, являются более уязвимыми, поскольку именно она в первую очередь заинтересована в этом проекте.
Все заявления оптимистические идут не со стороны Китая, а со стороны «Газпрома». Китайцы практически молчат. И сейчас я совершенно не исключаю, что к какому-то соглашению могут прийти и даже подписать какой-нибудь контракт на поставку газа с указанием уже конкретных цен. Но в этом случае «Газпрому», чтобы хоть как-то оправдать свою работу в этом направлении, нужно получить налоговые льготы от российского правительства. Но иными словами, если очень грубо говорить, получится, что «Газпром» и российский бюджет субсидируют китайских потребителей газа.
Москве не считает провалом неспособность сторон к обозначенному ранее сроку окончательно согласовать условия поставок российского газа в Китай. Здесь заявили, что переговоры будут продолжены, не сообщив возможных сроков их завершения.
Премьер-министр Греции представил в пятницу новый состав кабинета министров страны. Теперь ему предстоит заручиться доверием парламента для проведения жестких мер сокращения расходов госбюджета и увеличения его доходов, необходимых для обслуживания накопленного Грецией долга, уже превысившего 150% общего объема национальной экономики. Чтобы не допустить дефолта Греции, странам-кредиторам из Европейского Союза предстоит, по сути, решить, какие условия реструктуризации они могут предложить частным держателям греческого долга. Одно из главных обсуждаемых предложений – замена ранее выпущенных Грецией гособлигаций на новые, с более длинными сроками погашения, но на ту же сумму. Его поддерживают два главных кредитора Греции – Германия и Франция. На долю немецких и французских банков вместе взятых приходится почти две трети всех греческих гособлигаций, размещенных за пределами страны. До недавнего времени категорически против любой реструктуризации греческого долга выступал Европейский центральный банк, однако 10 дней назад его председатель Жан-Клод Трише уже заявил, что считает обмен облигаций приемлемым и что это, по его мнению, не будет считаться дефолтом Греции. Но инвесторы на долговых рынках и международные рейтинговые агентства придерживаются пока противоположного мнения, представляя свои аргументы. В чем их суть? Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
С точки зрения инвесторов, данная операция, естественно, не очень предпочтительна. Инвесторы будут владеть обязательствами на ту же самую сумму. То есть формально здесь действительно не возникает какого-то дефолта. С другой стороны, естественно, происходит определенное ухудшение условий инвесторов, поскольку выплата номинальной суммы долго откладывается, предположим, на 7 лет, то, что вот сейчас обсуждается. И, естественно, в портфеле инвестора данные обязательства будут учитываться совершенно по другой стоимости. То есть, когда облигация гасится, предположим, через 3 дня, их текущая стоимость, исходя из текущих ставок рынка, близка к номиналу. Если же вы принимаете на баланс, предположим, 7-летнюю облигацию, то, естественно, сумма этого долга будет чисто математически дисконтироваться с учетом тех процентных ставок, которые существуют на рынке к данному сроку. То есть стоимость этих обязательств будет, предположим, не $1000 или 1000 евро, а всего там 70 или 60.
В Европейском Союзе официальные лица предпочитают говорить о возможном обмене греческих гособлигаций на новые как исключительно добровольном выборе самих держателей облигаций. Более того, в последние дни в европейской прессе появились сообщения со ссылкой, правда, на неназванные источники о том, что якобы ведущие банки Франции уже согласны в принципе на такой обмен. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Мне кажется, что что добровольный обмен, в принципе, возможен. Единственное, это действительно должен быть выбор у инвестора либо погасить облигации в срок, то есть предъявить к погашению, и их погасит эмитент в срок, либо ему предложат какой-то вариант, в рамках которого он сможет либо обменять существующие облигации на более длинные, либо с большим купоном. Разные варианты возможны, но я считаю, что добровольным в данном случае будет вариант, при котором у инвестора будет выбор. То есть его никто не будет ограничивать, предлагать какой-то один вариант, либо второй. Главное, чтобы у него был выбор погасить облигации в срок. Если возможности выбора не будет, то, мне кажется, и рейтинговое агентство, и многие инвесторы сочтут, что эти условия не рыночные, и дефолт все-таки будет объявлен.
Чисто теоретически, какими последствиями мог бы обернуться для европейского долгового рынка в целом дефолт одной из стран еврозоны? Только ли тем, что стоимость новых заимствований на нем возрастет и для других стран? Владимир Харченко, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
Скорее всего, одним лишь повышением ставки дело не ограничится. Очень много банков, очень много инвесторов, они имеют риски не только Греции, но и к другим странам. Все активы завязаны друг на друга. То есть негативное событие в одной из стран способно вызвать желание инвесторов обезопасить другие свои вложения в других странах. Это потребует и более высоких требований к норме процента по долгам, которые выплачивают страны, у которых высокий долг или дефицит бюджета. Это, возможно, скажется и на банковском секторе, у которого очень большое вложение в гособлигации, в частности Греции. И, соответственно, может потребоваться не только помощь правительствам некоторых стран, но и банковской системе этой страны.
То есть ситуация, которую в Европейском Союзе хотели бы избежать во что бы то ни стало.
Да, то есть ситуация зашла настолько далеко, что может оказаться гораздо дешевле помочь сейчас Греции и предоставить вот эти средства, о которых идет речь, в рамках второго пакета помощи, чем дожидаться дефолта и потом попытаться решать новые проблемы, которые возможны в этом случае.
На последней своей встрече, 14 июня, министры финансов стран Евросоюза к какому-то решению по накопленному Греции долгу так и не смогли прийти. Новая их встреча пройдет 19-20 июня, за 4 дня до очередного саммита Европейского Союза. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российский «АвтоВАЗ» уже в этом году может перейти под франко-японский контроль. В России образована одна из крупнейших в мире компаний на рынке минеральных удобрений. В Польше расторгнут первый в Европейском Союзе крупный строительный контракт с компанией из Китая.
Альянс французской компании Renault и японской Nissan, как сообщает японская деловая газета Nikkei, уже вступил в завершающую стадию переговоров об увеличении доконтрольного пакета своей доли в российском «АвтоВАЗе». Причем сделка может быть завершена в течение ближайших месяцев. Сейчас компания Renault, владеющая 44% акций Nissan, принадлежит 25% плюс одна акция крупнейшего в России автопроизводителя. Впервые после кризиса о своем желании наращивать свое присутствие в «АвтоВАЗе» руководство его иностранного акционера заговорило осенью минувшего года, получив позднее потенциальное согласие на такую сделку со стороны правительства страны. Это желание Renault Nissan, как считает старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков, связано с его намерением наращивать производство автомобилей.
Вероятность того, что альянс Renault и Nissan станет владельцем контрольного пакета в «АвтоВАЗе», довольно-таки высока. Сейчас, на мой взгляд, альянсу Renault Nissan вполне достаточно тех 25% компании, которые она имеет на данный момент. Поскольку в настоящий момент у Renault и Nissan есть достаточно производственные мощности в Москве и Санкт-Петербурге, которые удовлетворяют спрос, который предъявляет население. Однако, если смотреть на долгосрочную перспективу и считать на то, что российский рынок будет восстанавливаться до кризисным уровнем, и произойдет это через 3-4 года, вполне возможно, что у Renault и Nissan будет не хватать тех мощностей, которые они имеют сейчас. И им, естественно, потребуются дополнительные производственные мощности, что будет удовлетворить растущий спрос.
Согласно текущим планам французско-японского альянса, к 2016 году совместная доля Renault, Nissan и АвтоВАЗа на авторынке России должна достичь 40%, для чего им необходимо нарастить объемы производства до 1 600 000 автомобилей в год. Из них на долю российского автопроизводителя придется более 1 миллиона штук. Это примерно тот объем, который сегодня обеспечивают сам АвтоВАЗ, принадлежащий Renault московский завод «АвтоФрамос» и питерский завод «Ниссан». Такие амбициозные планы при существующих тенденциях восстановления спроса на автомобили, как считают эксперты, вполне реальны. особенно на фоне решений правительства об ужесточении режима промышленной сборки, как по объемам производства, так и по максимальному уровню его локализации. Из всех нынешних участников таких проектов, по словам старшего аналитика инвестиционной компании Zurich Capital Management Олега Душина, льготы смогут сохранить лишь крупные автопроизводители, прежде всего АвтоВАЗ и его партнеры.
Российского автопрома как такового эта мера положительная, поскольку направлена на загрузку российских чистых предприятий. Для иностранных автопроизводителей это головная боль, поскольку даже вот эти 30%, которые были ранее заложены, они фактически не исполнялись по многим позициям, поскольку в тех комплектующих, которые поставлялись вот как отечественные в составе 30%, уже была иностранная доля, и поэтому эта доля вот как раз 30% фактически не выдерживалась. А теперь планка поднята до 60%.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрея Рожкова.
Действительно, получается, что эти производители будут претендовать на основные доли рынка, они будут предлагать автомобили в среднем сегменте, в бюджетном сегменте, и тем самым будут покрывать основной рынок. Если говорить о других производителях, то, скорее всего, их доли будут низкими из-за того, что они не будут пользоваться льготами, и, скорее всего, таможенные пошлины на импортные автомобили будут оставаться на высоком уровне, и, соответственно, импорт зарубежных марок будет несущественным, и доля импорта будет, по всей видимости, постепенно сокращаться.
После получения контроля Renault-Nissan над АвтоВАЗом, его продукцию уже вряд ли можно считать исключительно российской. А это означает, по сути, конец эпохи национальной автопромышленности, питавшейся исключительно местными идеями. В какой-то степени сохранить присутствие на рынке чисто российских брендов сегодня пытается бизнесмен Михаил Прохоров, финансирующий разработку гибридных моделей. Однако эти автомобили, как будущие, так и существующие, вряд ли станут массовыми в России. Схожее мнение и у руководителя автомобилестроительного направления аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young в России СНГ Ивана Бончева.
Гибридные автомобили уже пользуются неплохим спросом и есть определенные замещения от чисто бензиновых. Такой тренд наблюдается, естественно, в более премиальном сегменте, где, конечно, потребитель более обеспеченный и может себе позволить. Поскольку пока на доступных ценах нету гибридных автомобилей, то рано говорить о каком масштабном спросе.
В текущем году, по оценке Министерства промышленности и торговли страны, объем российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей вырастет на 15% по сравнению с минувшим годом, примерно до 2 200 000 штук. Примерно такие же, но несколько лучшие прогнозы у Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России.
Два крупнейших в России производителя калийного сырья для минеральных удобрений, компании «Уралкалий» и «Сильвинит», объявили на этой неделе о завершении их объединения. В результате сделки, о которой было объявлено в декабре прошлого года, возникла вторая в мире компания этой отрасли после канадской «Potash Corporation». Обе компании разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае, Верхнекамское, в котором сосредоточена почти четверть общемировых их запасов. А сами компании еще 20 лет назад были единым предприятием, напоминает аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Во времена Советского Союза эти две компании были представлены одним большим предприятием, которое после развала Советского Союза также было разделено на два предприятия, которые мы сейчас знаем как «Уралкалий» и «Сильвинит». В принципе, идея о слиянии двух компаний, она витала в воздухе еще начиная с 2003 года, но тогда у тогдашних акционеров, и «Уралкалия», и «Сильвинита» были разногласия по поводу того, как каждый из них видит будущее объединенной компании. И только с приходом новых акционеров, как в «Сильвинит» и «Уралкалий», компании договорились о том, как их объединить. По большому счету, слияние двух этих компаний позволит создать одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, который сможет контролировать до 15-20% всех экспортных продаж на развивающихся рынках.
Менее четверти всей продукции обеих компаний, и «Уралкалий», и «Сильвинита», потребляется на внутреннем российском рынке. Все остальное идет на экспорт. Чем объясняется такой разрыв? Малым внутренним спросом или особенностями структуры этой отрасли в мире? Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Владислав Митнев.
Российский рынок потребления хлористого калия стагнирует в течение последних нескольких лет. Это связано в целом достаточно низким уровнем потребления калия. Но дело в том, что мировой рынок хлористого калия, для него характерно неравномерное распределение между объемами потребления и объемами производства. Одним из крупнейших производителей хлористого калия в мире является Канада. Канада и Россия. Но уровень потребления в этих странах гораздо меньше, чем возможности этих двух стран производить хлористый калий. Соответственно, являясь одним из крупнейших производителей при ограниченном объеме потребления внутреннего рынка, эти страны занимают достаточно серьезные позиции на экспортном рынке. И основными потребителями хлористого калия в мире являются Бразилия, Китай, Индия. И эта структура рынка, скорее всего, сохранится в ближайшие 10-15 лет.
В мире насчитывается всего 12 стран, производящих калийные соли, сырье в первую очередь для производства минеральных удобрений. Объединение двух российских производителей стало очередным этапом консолидации этой отрасли, в которой доминируют две региональных группы компаний – североамериканская и российско-белорусская. На их долю приходится в целом более 60% мирового экспорта в этой отрасли. Правительство Польши объявило на этой неделе о расторжении крупного строительного контракта с компанией из Китая, первого из подобных в истории Европейского Союза. Государственная китайская компания «Ковек» ранее выиграла в Польше тендер на строительство в преддверии чемпионата Европы по футболу в будущем году части новой автострады А2 из Лодзи до Варшавы, запросив за свою работу значительно меньшую сумму, чем конкуренты. Однако теперь строительство приостановлено. Подробнее об этом в сюжете нашего корреспондента в Варшаве Алексея Дзиковицкого.
Чемпионат Европы по футболу – это для Польши огромный шанс на цивилизационный прорыв. Часто повторяли польские политики после решения Европейской Федерации футбола о проведении очередного первенства континента в Польше и на Украине. Шанс действительно уникальный. В Польше уже построено несколько суперсовременных стадионов, строятся отели и, конечно, автомобильные дороги, как важнейший элемент общей инфраструктуры. Пока качество автодорог и их общей протяженности Польша значительно уступает пока соседним странам региона. К футбольному чемпионату 2012 года в стране планируется построить сразу несколько крупных автомагистралей, в том числе автостраду А2 из Лодзи до Варшавы. Два из четырех ее участков общей протяженностью примерно 50 километров строит, или точнее строил, китайский подрядчик, государственная китайская строительная фирма «Ковек», которая и выиграла польский тендер. Теперь же компания неожиданно прекратила платежи польским субподрядчикам, и работы на автостраде практически остановились. Некоторые польские эксперты полагают, что китайская компания могла сознательно изначально занизить стоимость своих услуг только ради вхождения на рынок Европейского Союза, на котором она ранее не присутствовала. Политики и, прежде всего, оппозиция во всем обвиняют правительство. Депутат парламента от Союза левых демократов Веслав Шчепанский.
Фирма «Мостосталь» строит подобный участок автострады за 12 миллионов 400 тысяч евро. Другая фирма и также подобный участок за 9 миллионов, а китайская фирма предложила изначально 6 миллионов 700 тысяч. Ясно, что это демпинг для того, чтобы войти на польский рынок, и проблемы начались с первого дня.
Партия Союз левых демократов потребовала отставки высокопоставленных государственных чиновников, ответственных за создавшуюся ситуацию. Однако в правительстве заявляют, что существует аварийный план, и автострада все же будет достроена. Представители Генеральной дирекции дорог и автострад Польши, то есть структуры, ответственные за строительство, неоднократно вели переговоры с руководством китайской компании, но в итоге пришли к выводу, что дальнейшее сотрудничество невозможно. Заместитель директора Генеральной дирекции дорог и автострад Польши Андрей Матиевский.
Позиция китайской компании строилась на требовании увеличения оплаты ее услуг. Основание? Спектр работ якобы оказался шире, чем предполагалось. Мы, однако, все проанализировали и считаем, что такое предложение является незаконным, не соответствует контракту, и оно безосновательно.
Журналисты спросили Андрея Матиевского, будет ли, несмотря на возникшие проблемы, автострада А2 достроена в срок.
Наша цель – возобновить строительство в июле, а также, чтобы в мае-июне 2012 года по этой дороге можно было нормально проехать из Лодзи до Варшавы. Говоря «проехать», я имею в виду то, что мы едем по дороге, а некоторые ее элементы, например, звукоизолирующие щиты, могут еще достраиваться. Так нередко случается. Мы ездим по автострадам, вокруг которых еще что-то достраивается.
Сегодня Генеральная дирекция польских автодорог ведет переговоры сразу с 16 фирмами, которые могли бы заменить на строительстве автострады А2 китайского подрядчика, компанию «Ковек». Ее собственные представители в Польше наотрез отказываются говорить о причинах разрыва важного для компании контракта на европейском рынке. А судя по некоторым неофициальным сообщениям, китайские строители ошиблись в предварительных оценках общей стоимости строительства, не приняв во внимание рост цен на строительные материалы. Кроме этих неофициальных предположений появлялись и другие. Например, о якобы негласном бойкоте в отношении китайской компании со стороны местных польских субподрядчиков. Или о том, что польская сторона якобы нарушила согласованные ранее условия контракта. Вот фрагмент сюжета польского радио из Китая на эту тему.
В свою очередь, китайский портал в Польше PL Chinese опубликовал материал, из которого следует, что трудности китайской компании со строительством автострады А2 являются следствием нарушений условий контракта. Портал пишет, что те условия контракта, которые были представлены Генеральной дирекцией дорог и автострад, не соответствуют действительности. В связи с этим фирма COVEC была вынуждена выполнить часть работ за свой счет, а дирекция не собиралась эти расходы компенсировать. Именно поэтому, отмечается в публикации китайского портала в Польше, китайская компания и отказалась продолжать строительство.
Решение о том, кто будет достраивать автостраду из Лоди до Варшавы, вместо китайской компании будет принято, как ожидается, в ближайшие 10-12 дней. Но польские эксперты единодушны. Правительству Польши придется заплатить любому новому подрядчику значительно больше, чем ранее планировалось заплатить китайской компании.
Рассказывал наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Что касается моего родного языка, я его обожаю, я его люблю. И хоть говорят, что он немного архаичен, что немного стар. Да, действительно, народ мой древний. Чем древнее, чем старше народ, тем культура интереснее.
Поверх барьеров в разделе «Родной язык» грузинская певица Ирма Сахадзе. Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скрывая от родственников пункт назначения определенной службы исполнения наказаний для ходоков...
Революция через социальные сети стали тысячи людей в разных городах Беларуси.
Подсудимый Абубакар Башир признан виновным в вменяемом ему преступлении.
Перемены оказались болезненными, но чем быстрее...
Ивана Айвазовского битва за Бамарзунд была обнаружена среди старых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.